История китайской эмиграции в Америку – это история путешествия из одной из древнейших цивилизаций в цивилизацию самую молодую. США были еще очень молодой страной, когда тысячи китайцев начали прибывать в нее в середине XIX века, привлеченные золотой лихорадкой в Калифорнии. Сегодня американское гражданство имеют около 3 миллионов китайцев, и иногда их называют «образцовое меньшинство». Китайский Новый год в Нью-Йорке отмечала наш автор Марина Ефимова.
Как Америка в XIX веке принимала иммигрантов? Иммиграционные власти проверяли, здоров ли новый кандидат в американцы, не числится ли за ним серьезных преступлений, и потом отпускали на все четыре стороны, крутись как знаешь. Но и это равнодушное гостеприимство было благодеянием для тех, кто бежал от голода, от погромов, от политических и религиозных преследований, от геноцида. И иммигранты всех национальностей хлебнули свою долю страданий. Но никто столько, сколько китайцы.
Первая волна китайской эмиграции пришла в 1850 году, а в феврале 1881 года калифорнийский сенатор Джон Миллер выступил в Конгрессе в поддержку законопроекта, запрещавшего на 20 лет въезд в страну новым китайским эмигрантам. Он назвал китайцев обитателями другой планеты. «Мелкие, жилистые, — говорил сенатор, — они похожи на механические существа, малочувствительные к холоду и жаре, почти без нервов и без эмоций, терпеливые и выносливые». Они держатся стаями, как звери, и не способны адаптироваться в Америке. Наша задача – охранить англосаксонскую цивилизацию от заражения гангреной цивилизации восточной. Я знаю, что кое-кто назовет это дискриминацией, а почему бы и нет? Почему мы должны впустить в наш мир представителей деградированной и низшей расы, которые будут производить на свет людей низшего сорта?
Сьюзан Чанг, автор книги «Американские китайцы», из которой взята эта цитата, пишет, что в Конгрессе после этого выступления шли яростные дебаты. Однако закон, предложенный Миллером, Chinese Exclusion Act, был все же принят и просуществовал не 20, а 60 лет. Китайские иммигранты попали в полувековую ловушку. Семей не привести, женщин не привести. Можно уехать, но вернуться нельзя. Чем же они заслужили такие радикальные меры?
В начале эмиграции китайцев можно было найти в любой сфере деятельности. Больше всего среди золотоискателей, потому что они и приехали на приманку калифорнийской золотой лихорадки.
В нашей передаче участвует историк, профессор Колорадского университета Уильям Уэй.
Но сферы их деятельности быстро сокращались. Дело в том, что в отличие от американцев, китайцы были готовы на любую работу, за самую низкую плату, в самых тяжелых условиях. И они составили такую конкуренцию, что белые рабочие добивались местных законов, не допускавших китайцев до определенных видов работ. И китайцам оставалось только то, что не привлекало белых. Прокладка дорог, осушение болот, работа на рыбоконсервных заводах, стирка белья.
Все эти несправедливости казались в то время естественными. Китайцы с их маленьким ростом, желтой кожей, длинными косами и гортанными голосами были так ни на кого не похожи, что не вызывали сочувствия. Разве что такой человек, как Марк Твен, мог проявить непредвзятость. Он встречал китайцев в лагерях золотоискателей и писал: «Они тихие, мирные, сговорчивые и не пьющие». Неряшливые китайцы – редкость, ленивых китайцев не бывает. В те же годы несколько журналистов, не без восхищения, писали.
Китайский лагерь дорожных рабочих – образец чистоты. Невероятно строгие стандарты личной гигиены. Они моются каждый день в бочках. Они пьют только кипяченый чай и потому гораздо реже болеют. В любой поход они берут чай с собой в бочонках из-под виски. Вообще поразительно, какой груз они могут нести на длинном шесте, перекинутом через плечо, и не без грации, и без кряхтения и жалоб.
Но голоса эти тонули в общем отвращении. Калифорнийский общественный комитет горнодобывающих шахт представил законодателям документ.
Присутствие здесь китайцев – моральное и социальное зло. Отвратительная короста на чистом лице нашего сообщества. Гниющая болячка на теле нашей политики. Одним словом, социальная болезнь.
И законы следовали один за другим. 1852 год. Налог на ввоз кули, то есть китайцев. 1854 год. Запрещение китайцам свидетельствовать в суде. 1870 год. Запрещение ввозить азиатских женщин с целью проституции. А поди докажи, какая у тебя цель. Началось и прямое насилие. В Лос-Анджелесском Чайна-тауне в октябре 1871 года был убит белый полицейский. Читаем в книге «Американские китайцы».
По улицам разнесся слух. Китаёзы стреляют белых. и толпа с воплями «вешать их» кинулась в Чайнатаун. «Мы мчались», — вспоминал участник погрома в порыве ярости и восторга от необычности события. Китайцев выволакивали из домов и линчевали прямо на улице. Даже повесили мальчика лет 12, ничего не понимавшего и парализованного страхом.
Положение китайцев в суде было безнадежным, если за него не вступался белый. Именно в это время родилось выражение «китайские шансы», то есть нулевые. И именно в это время китайцы поставили себе безымянный памятник в Америке – трансконтинентальную железную дорогу, на строительстве которой они были главной рабочей силой. Какой же должна была быть жизнь у них на родине, если, несмотря ни на что, китайцы все же рвались в Америку? Профессор Уэй, а решались ли китайцы на протесты?
На строительстве трансконтинентальной дороги они забастовали. Но после 5-6 дней забастовки китайцы вернулись к работе, потому что им прекратили подвоз продовольствия. Тем не менее, наниматели все же подняли им зарплату на $2 в месяц.
Неприязнь и остракизм постепенно загнали китайцев в гетто, в Китай-городки, Чайна-таунс. Там были свои особенности. Например, в них не было женщин. Известный бард и певец Чарли Чин описывает нью-йоркский Чайна-таун не 19 века, а начало 50-х годов 20 века, когда Чарли было лет 8.
Чайна-таун был тогда гораздо меньше, чем сейчас. По воскресеньям отец ходил туда за газетой и брал меня с собой. И я помню, что там мужчины подходили к нам, даже иногда с другой стороны улицы, чтобы потрепать меня по голове, дать конфету. Их собственные дети были в Китае, они не видели их по много лет. Появление ребенка на улицах Чайна-тауна было событием.
Рассказывает куратор музея нью-йоркского Чайна-тауна Беатрис Чен.
Прозвище китайских общин было The Bachelor Society, общество холостяков. Но в основном это были отцы многодетных семейств, которые все свои заработки посылали семьям в Китай, а сами жили по 7, по 10 человек в двухкомнатной квартире. Закон Chinese Exclusion Act в 1882 году закрыл для китайцев золотые двери Америки, но в нем было сделано исключение для купцов, учителей, студентов и их домашней прислуги. У этих людей были и жены, и дети, но их боялись выпускать на улицу, чтобы не украли. А мужскими развлечениями были курильни, бани, книжные магазины, розыгрыши местных лотерей. Очень популярной была кантонская опера и залы для игры в кости, в маджонг. Были рестораны, но главным местом встреч были магазины General Stores. У большинства жителей Чайна-тауна не было постоянных адресов, и в магазинах они получали почту.
В начале 20 века в Чайна-тауне Сан-Франциско служил замечательный белый полицейский Джесси Кук. В 1931 году он написал в воспоминаниях.
Многие думают, что китайцы – прирожденные игроки. Это неправда. Просто у них в Чайна-таунах было слишком мало развлечений, а выйти в город они не смели. То же самое и с курением опиума. В начале века в Китае курение опиума не считалось преступлением, и в Чайна-тауне этим занимались в задней комнате каждой лавки. Пока они не делали этого в присутствии белых, я никого за это не арестовывал. Правда, приходя домой, всегда оставлял куртку и фуражку снаружи, чтобы выветрился запах опиума. Я жалел китайцев в их полной изоляции. Только в 1911 году, когда Китай стал республикой, они как-то внутренне освободились. Молодые люди отрезали косы, надели европейское платье и начали стремительно адаптироваться. В начале века в Чайна-тауне было только 400 человек, кое-как объяснявшихся по-английски. Сейчас там все мальчики и девочки говорят на таком же чистом английском, как наши дети.
Несмотря на официальный запрет эмиграции, женщин понемногу провозили контрабандой или женились довольно часто и счастливо на ирландских эмигрантках. Словом, нарождалось новое поколение. В Китае их прозвали ABC – American Born Chinese – китайцы, рожденные в Америке. И еще их прозвали бананами – желтые снаружи, но белые внутри. Один из ABC, писатель Элси Цинг, в романе «Маргинальный человек» рисует пронзительный портрет одного из последних представителей общества холостяков, старой эмиграции. Герой романа, Чарльз Лин, заходит вечером в прачечную Чайна-тауна.
Изможденный старик гладил белье под светом голой яркой лампочки в 10 часов вечера. Старик сказал Лину, что живет в Штатах 40 лет и все это время посылает заработанные деньги семье в Китай. Он с гордостью показал фотографию. В центре снимка седая женщина, окруженная 15 или 20 мужчинами, женщинами и детьми всех возрастов. Весь клан был порождением этого старика, который поддерживал их 40 лет своими тощими руками. Эта семья была целью его существования, единственным смыслом его жизни, его гордостью, а фотография – как диплом с отличием.
Главными удачами в общей судьбе китайской эмиграции были две катастрофы. Первое – землетрясение 1906 года в Сан-Франциско. Во время землетрясения погибли архивы города, и впоследствии многим китайцам удалось проникнуть в Америку под видом сыновей обеспеченных китайцев, чьи документы якобы сгорели. Чтобы они могли обмануть суровую иммиграционную комиссию, им посылалось в Китай подробное описание генеалогического древа и описание семейных реликвий, которые самозванные сыновья выучивали наизусть. Этих людей прозвали «paper sons», то есть «сыновья на бумаге». Второй катастрофой, удачной для китайской эмиграции, была Вторая мировая война.
Вторая мировая война покончила с дискриминацией. Для американцев стало невозможным иметь в своем законодательстве антикитайские законы в то время, когда Китай стал его военным союзником в войне с Японией. Поэтому в 1943 году въезд китайцам был разрешен. Правда, квота поначалу была 105 человек в год.
Ксенофобия в Америке быстро переключилась с китайцев на японцев. В одной из журнальных заметок было рассказано, как отличить по внешности китайца от японца. Заметка называлась «Как отличить друга от врага». Китайские журналисты носили на груди бирки с жирной надписью «Я китайский корреспондент, не примите за японца». Вообще, каждый период истории Америки немедленно и непосредственно отражался на китайских эмигрантах. О свободолюбивых 60-х годах китайский радиожурналист из Миссисипи писал:
«Выступишь за черных – убьют белые. Выступишь на стороне белых – черные никогда тебе этого не забудут. Мы все со своей сомнительной расовой принадлежностью ходили тогда по тонкому льду. Я был диджеем, и однажды вечером в студию впорхнули три белые девушки, желающие познакомиться со своим любимым диджеем. Я сказал, что его нет, а я уборщик. Мы знали, что делали с черными, которых подозревали в ухаживании за белыми девушками».
Интересно, что именно в 60-х появилось почти официальное определение китайской эмиграции как «model minority» – образцовое меньшинство.
Мотив был такой: посмотрите, что мы делали с китайцами последние 100 лет, как только их не третировали, а они не только выжили, но и достигли замечательных успехов. Поэтому если афроамериканцы, латинос, индейцы, азиаты, живя здесь, не преуспели, это их собственная вина. Вообще говоря, это порочная установка — перекладывать вину на сами жертвы.
Я впервые попала в нью-йоркский Чайна-таун в начале 80-х. Первое, что меня поразило – разнообразие лиц. Аристократические, крестьянские, интеллигентные, сказочно красивые. Недаром американо-китайского актера Джона Лона брали в свои фильмы такие эстеты, как Бертолуччи и Майкл Кимина. Другое сильное впечатление – еда. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что китайская кухня самая популярная в Америке. Search for the authentic
Chinese food didn't start until 70s. Настоящего интереса к аутентичной китайской еде не было до 70-х годов, до визита Никсона в Китай. Известны были только блюда, изобретенные здесь. А смесь жареных овощей, чапсуи, жареная лапша, ло мейн и печенье fortune cookies, которые в сам Китай попали только в 1993 году. Но после визита Никсона американцы повалили в Чайна-тауны попробовать настоящей китайской еды. Самыми любимыми стали паровые пельмени, дамплингс, пекинская утка, кантонская жареная свинина, хрустящие блинчики, эгг-роллс. Огромной популярностью пользуются китайские кухни, продающие еду на вынос в картонных сутках. Там можно купить целый горячий обед по дороге с работы.
Что касается китайского Нового года, то в этот день, 26 января, Чайна-тауны по всей Америке выходят из берегов. Туристы отовсюду съезжаются на красочные новогодние китайские парады. The only thing that is
American is the parade. It only happens in the States. Ежегодный новогодний парад в Чайна-таунах – абсолютно американское изобретение, его нет нигде в Азии. Но танцы драконов и львов, фейерверки – это китайские традиции. Главная традиция – как можно больше шума. Шум отпугивает злых духов. Очень важны цветочные ярмарки. Свежераспустившиеся цветы – главный символ китайского Нового года, добрый знак для каждого дома. Так что приезжайте, и счастливого вам Нового года!
Китайский Новый год в Нью-Йорке отмечала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.